Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худиев. Сегодня мы, как обычно, в это время читаем вчерашние апостольские проповеди, апостольские чтения, которые у нас были в церкви, и пытаемся их уразуметь, пытаемся их понять. Ну, если хватит времени, то и сегодняшние. Но вчера мы читали первое послание к Коринфянам святого апостола Павла, 16 глава, с 13 по 24 стих. И вот что пишет апостол. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды, все у вас да будет с любовью. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно из начаток Ахаи, и что они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны к таковым и всякому содействующему и трудящемуся. Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили ли для меня отсутствие ваше? Ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых. Приветствуют вас церкви Осийские, приветствуют вас усердно в Господе, Акива и Прескива с домашней их церковью. Приветствуют вас все братья, приветствуйте друг друга святым целованием. Мое Павлово приветствие собственноручно. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маран, афа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами и любовь моя с вами, со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь». Это завершение послания к Коринфянам, и нам стоит его внимательно рассмотреть. Вот первый стих этого фрагмента. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». Что значит «бодрствуйте»? Призыв бодрствовать, он в Священном Писании появляется неоднократно в разных контекстах, и мы можем вспомнить притчи Господа, где тоже появляется призыв бодрствовать, и Господь говорит, что вы должны быть готовы ожидающего возвращения господина своего с брака. Мы читаем в Евангелии притчи об отсутствующем господине. Вот господин, он отошел там по разным причинам. И одна из притч рассказывает о господине, который отошел, он на браке, он где-то, то есть где-то свадебное торжество, где-то пиршество, и господин отошел, он участвует в этом пиршестве. То есть Господь использует те образы, которые понятны его современникам. Он говорит самым простым, понятным языком. То есть господин ваш где-то в гостях. И он в гостях там задержится, они там допоздна будут сидеть, они будут там, значит, пировать и беседовать. И он вернется, может, вообще под утро. Но все это время в этом слуге этого знатного человека, они сидят и его дожидаются. Они ждут, когда он вернется, для того, чтобы его тут же встретить. Поскольку вот они хотят оказать ему такое почтение, и для слуги это чрезвычайно плохо, если придет господин, а слуга в это время дрыхнет. Слуга должен бодрствовать и ожидать, когда он вернется с брака. И это возвращение, оно может быть не очень понятно когда, но может он вообще под утро прийти. И вот Господь сравнивает себя с этим господином, который вернется с брака и вернется с свадебного торжества, и его нужно ожидать также. Мы можем себе представить эту ситуацию, что, вот, представьте себе, что мы, там, люди подчиненные, у нас есть какой-то начальник, мы его должны дожидаться, мы его сидим и дожидаемся, и мы бодрствуем. Ну, у нас нет сейчас точной аналогии, потому что все-таки работа – это какая-то часть нашей жизни. А тогда люди просто вот так жили, что есть какой-то большой дом, большое домохозяйство. У дома есть владелец, и вот этот владелец, этот глава дома, он пошел, значит, куда-то там на пир, на брак, и он может вернется поздно. И поэтому нужно его дождаться, чтобы его тут же открыть. Потому что это плохо будет и неуместно, и неприлично, если господину придется долго стоять у двери и в нее скрестись. И бодрствовать в этом отношении означает ожидать возвращения своего господина. И это пример такой понятный, и Господь его использует для того, чтобы предложить вот этот пример, чтобы показать, что христианин – это человек, который ожидает возвращение Господа Иисуса Христа. Потому что, как нас учит святая православная вера, Христос вернется во славе. Мы в символе веры говорим «И паки грядущего со славой судите живым и мертвым», что Христос вернется во славе, и мы призваны бодрствовать, то есть ожидать Его возвращения. В других притчах об отсутствующем господине, там господин отошел уже не на брак, не в гости он пошел, он уехал в длительное путешествие. Во времена Господа Иисуса римляне управляли своими провинциями очень часто при помощи местных, местной знати, каких-то местных царьков. Но для того, чтобы получить право на управление своей провинцией, этот местный знатный человек должен был совершить путешествие в Рим, там в Риме предстать перед глаза императора, император должен одобрить его кандидатуру, он, соответственно, должен, когда он потом вернется, и он будет уже править. Поскольку тогда с самолетами были проблемы, путешествие в Рим и обратно, оно могло занимать долгие месяцы, если не годы. Оно было опасным, и там были разбойники на дорогах. И, естественно, не было никакой связи. Было, ну, он ушел, и о нем никаких вестей о господине. И Господь Иисус тоже приводит это как пример, что вот люди сидят в доме, они принадлежат к этому двору этого могущественного человека, и этот человек поручил, кого-то оставил за старшего и ушел, значит, в далекую страну, чтобы получить царство. И вот он отсутствует месяцами, и даже не факт, что он вернется. Может, он заболел и умер по дороге, может, на него разбойники напали, может, его там в Риме казнили, там какие-нибудь по навету каких-нибудь его врагов, может, он вообще не вернется. И у людей, которые там сидят, особенно у тех, кому поручен весь дом, у тех, кто этим домом правит, кто там распоряжается, у них есть соблазн сказать, ну и что, вот теперь мы хозяева. Теперь мы хозяева, господин ушел, непонятно, когда будет, непонятно, будет ли вообще. И там говорится о таком злом управителе, который начинает пьянствовать, обижать других рабов, которые под его властью находятся. И вот он пока, значит, безобразничает, и возвращается внезапно хозяин. Внезапно возвращается хозяин, и оказывается, что нет, ты тут был всего-навсего управляющий. Такой раб назывался Виллик в Древнем Риме. Виллик, то есть управляющий виллой. И он мог управлять там, обладать значительной властью, но, естественно, он был подотчетен своему хозяину. И вот такой, значит, внезапно возвращается хозяин, и этот Виллик оказывается в чрезвычайно неприятном положении из-за того, что он повел себя вот так недостойно, рассчитывая на то, что хозяин не явится. Это перекликается с притчей о виноградарях, которую мы тоже вот вчера читали, о злых виноградарях, у которых тоже, которые тоже решили, что хозяина нет, что мы теперь тут главные, мы теперь будем распоряжаться сами, это наш виноградник, теперь мы будем тут хозяйничать. И вот наступает момент суда, когда господин возвращается в свой дом, и рабы должны дать ему отчет. И вот призыв бодрствовать – это призыв быть готовыми к тому, что в любой момент господин вернется и потребует отчет. Человек, который бодрствует, он постоянно видит перед собой эту перспективу возвращения своего господина. При этом это возвращение, как в этих библейских притчах, оно может затянуться. И оно может затянуться надолго. И человек может даже вообще думать, что, а может, его не будет никакого возвращения. А может, его там по дороге волки съели. А может, он в пропасть упал. Ну, опасное дело это путешествие. И может, вообще там пропал он с концами. Такое бывало. Человек мог пропасть. Ну вот, человек бодрствующий, он ожидает возвращения своего господина. И вот точно так же человек, верующий христианин, может и должен бодрствовать в том плане, что он ожидает, он живет в ожидании возвращения Иисуса Христа. Мы знаем, что Господь вернется со славой среди живых и мертвых. Мы не знаем, когда именно это произойдет. Это может произойти при жизни этого поколения, это может произойти через 300 лет, там, через 1000. Мы не знаем. Одни же том и часть, никто не знает. Это от нас сокрыто, и Священное Писание не поощряет ни в коем случае попытки как-то это просчитать. Христос говорит, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. Но поскольку возвращение Господа, оно затягивается, у людей возникает свобода сказать, ну, слушайте, а может, вообще все это вот неправда, а может, вообще он не вернется, может, вообще нам стоит жить так, как будто мы тут хозяева. И вот это означает утрату бодрствования, когда мы уже не ждем, что Господь вернется, а живем своей жизнью, совершенно не думая о Его возвращении, об отчете, который мы Ему дадим. Мы уже смотрим на эти все вещи, ну, как-то по-другому, что, ну, есть такая вот религиозная сфера жизни, а так, чтобы реально переживать по поводу того, что Господь вернется, и мне нужно будет давать ему отчет, ну, как-то это не о чем, ну, не вернулся за последние 2000 лет. Зачем я буду переживать? И апостол, в общем, Библия много раз, но вот апостол, в частности, здесь говорит, бодрствуйте. В том плане, что будьте готовы к возвращению Господа. Как бы я вот себя вел, как бы я смотрел на вещи, если бы я ожидал, что Господь возвращается сегодня. Вот если бы сегодня до меня там дошло известие, что сегодня я буду призван к отчету Богом. Сегодня это произойдет, сегодня он уже возвращается. Вот если бы я услышал известие об этом. Мы живем в ситуации, когда нам доверена Богом определенная миссия, определенное служение, определенное послание, и мы дадим отчет за то, как мы им распорядились. Знаете, вот несколько лет назад был громкий процесс. Одному режиссеру театральному выделили на его театральную деятельность большие очень средства, и потом оказалось, что он не может дать за эти средства отчета, куда он их дел, и его там, соответственно, ну, соответствующие государственные органы по этому поводу беспокоили. Но это вот ситуация, с которой мы столкнемся все. Бог нам выделил время, Бог нам выделил ресурсы, Бог нам выделил какие-то таланты, и Бог нам выделил какие-то возможности. Наступит момент, когда он вернется и потребует от нас отчета. И можно жить так, будто, ну, не, все это, ну, как-то не имеет отношения к реальной жизни, что это вот не вернулся до сих пор, но, наверное, и дальше не вернется. Чего вообще переживать? Будем жить своей жизнью. И это значит в библейском смысле слова спать, то есть не беспокоиться. Уже заснули, уже не ждем возвращения Господа. Но Библия нас постоянно призывает бодрствовать, то есть помнить о том, что мы живем в ожидании, когда наш Господь вернется. Это не значит, что мы живем в каком-то страхе, в какой-то пришибленности, потому что для первых христиан ожидание Господа было радостным. Мы еще увидим в этом же отрывке, но ожидание возвращения Господа было радостно. То есть это очень хорошо, что Господь возвращается. Мы этого ждем с нетерпением. Но оно формировало всю их жизнь, все их поступки. Вот я там имею какие-то мысли, какие-то настроения, какие-то действия, чем-то я занимаюсь. Что будет, если Господь придет и меня в этот момент застанет? Вот в этот прямо момент прозвучит трубный глаз, и Господь вернется. Буду ли я готов его встретить? Ожидаю ли я этого? Ожидаю ли я этого с радостью? И вот бодрствовать значит как раз помнить о возвращении Господа, ожидать его возвращения и готовиться к этому событию. Потому что нашу жизнь, наши поступки определяют то, во что мы верим на самом деле. И такое бывает, что мы не отрицаем, конечно, что Господь вернется. Мы в это верим, это в символе веры есть. Но мы ведем себя так, как будто это не имеет отношения к нашей жизни. Но когда-нибудь потом он вернется, и что? Это все будет очень-очень нескоро. И против этого нас предостерегает Священное Писание. Потому что мы должны жить жизнью, наполненной ожиданием того, что Господь вернется во славе, Он будет судить живых и мертвых, и важнее всего оказаться верными Ему лично. Бодрствовать – это значит пребывать в ожидании возвращения Христа. И желать этого возвращения как чего-то самого хорошего, самого желанного в нашей жизни. Вернется Христос, совершит суд над народами, установит свое вечное царство. Бывает так, что мы этого не отрицаем, но мы как-то заснули. Когда это у нас есть, да, мы об этом помним, мы даже готовы об этом сказать, что да, мы верим в то, что Господь вернется, но при этом мы как-то не... нашу повседневную жизнь, наши повседневные интересы это не затрагивает. Когда мы, знаете, вот как христиане беседуют в социальных сетях, их затрагивает там политика, экономика, там люди выражают свое негодование там на своих каких-то политических противников, но при этом памяти о том, что Господь вернется, ее как-то нету и как-то нет заботы и интереса об этом. Но на самом деле то, что Господь вернется, это нечто гораздо более важное. И мы призваны постоянно об этом помышлять, что как моя жизнь должна измениться в свете того, что я знаю, что Христос вернется во славе. Он одержит победу, этот мир претерпит суд, он претерпит глубочайшее преображение. И мне надо об этом помнить, о том, что вот бодрствовать, это значит ожидать возвращения Христа, так что все мои мысли и все мои отношения с людьми, они строятся исходя из этого, что Христос придет и установит свое царство. Ну, тут важно, конечно, иметь в виду, что возвращение Господа, еще раз скажу это, для ранних христиан это радостное событие. Потому что люди иногда думают, что, знаете, страшный суд, там, второе пришествие, это вот какое-то такое, знаете, вот как это в 4 раза хуже ядерной войны. Это вот что-то такое, чего надо вот бояться, ужасаться, пребывать в какой-то пришибленности. Нет, конечно. Наоборот, это чрезвычайно радостное, утешительное событие. Вот только мне нужно о нем помнить, мне нужно к нему готовиться, ожидая, что Христос вернется. Что Христос вернется, и я должен быть готов его встретить. Вот с тем, в чем я пребываю, с тем, как я себя веду, как я отношусь к другим людям, с тем, что я говорю. Вот все это я должен быть готов предъявить Христу. Что вот Бог меня наделил какими-то временем, талантами, деньгами, способностями. Я должен дать отчет, как я это сделал. Вот когда мы пишем отчет какой-то о проделанной работе, для нас вот важно, что мы подотчетны, мы дадим отчет в этом другому человеку. Вот нам предстоит дать отчет за нашу жизнь Иисусу Христу. Это значит бодрствовать. Далее апостол говорит: «Стойте в вере». Стоять в вере, значит, пребывать, значит, твердо следовать той вере, которая была нам проповедана, вере в Иисуса Христа, распятого и воскресшего. Почему это важно подчеркнуть? Потому что стояние в вере – это, ну, некое активное действие. Человек, который не предпринимает активных действий в отношении своей веры, он медленно, но неизбежно начинает ее утрачивать, начинает куда-то дрейфовать. Его начинает уносить. В мире происходит много того, что буквально требует внимания не в смысле «это нужно», а в смысле, знаете, вот как хватает за рукав. Вот ты идешь свое, значит... Знаете, это вот как, знаете, как со спам-звонками. Мне вот сегодня утром звонил какой-то, значит, человек, который представлялся этим полковником МВД. Вот, ну, я ему сказал, что если меньше генерала, я вообще не буду разговаривать, и на этом, значит, мы прекратили беседу. Ну, вот знаете, вот как такие спам-звонки, на нас обрушивается информация из этого мира, которая нас пугает, которая нас злит, которая нас раздражает. И так устроен интернет, что... Есть такое понятие, как кликабельность или кликбейт, это еще говорят. Говорят, кликбейтный заголовок. Заголовок составлен таким образом, чтобы человек на него кликнул. Люди кликают на заголовки либо скандальные, либо пугающие. Там, и поэтому заголовки будут составляться именно так, чтобы человека напугать или разозлить, или там, соблазнить. И на людей это сваливается, они оказываются в этом эмоциональном потоке, они ненавидят людей, которых они не видели никогда в жизни, и никогда в жизни не увидят, они там буйно воюют за клавиатурой в отношении вопросов, на которые не имеют ни малейшего влияния и так далее. И все это человека уносит. Он вообще забывает о том, что он христианин, он забывает о том, что он крещенный человек, он забывает о том, что он ходит в церковь, и он забывает о том, а зачем вообще его жизнь. Потому что христианин – это человек, который заброшен в этот мир с определенным заданием. Мы здесь, мы сюда отправлены с определенной целью, для того, чтобы служить Богу. Вот апостол говорит: «Стойте в вере». Стоять в вере – это не всегда легко, это примерно как сохранять равновесие на очень сильном ветре, там, когда туда и сюда носит, или в бурном море придерживаться выбранного курса. Мы стоим в вере, когда мы придерживаемся, мы ставим в центр нашей жизни именно Слово Божие. Не новости, не там, телевизор, а именно Слово Божие, которое мы каждый день читаем и которому мы стремимся следовать. Что Бог мне хочет сказать в том, что я сейчас прочитал? Как мне теперь жить с этим? И далее он говорит: будьте мужественны, тверды. Вера требует мужества, но мужества особого рода, потому что... В обычном нашем понимании мужество – это что-то, что ассоциируется с такими героическими деяниями. То есть вот пожарный, который вытащил людей из горящего здания, он проявил мужество, ему честь и хвала. Но он не каждый день вытаскивает людей из горящего здания, он этим, это, по-видимому, будет первый и последний случай в его жизни. Обычно... Мы не живем, обычно у нас нет вот ситуации, которая требовала бы мужество, ну, на наш обычный взгляд, потому что, ну, у нас все-таки обычно, слава богу, не случается каких-то пожаров, катастроф, и мужество часто ассоциируется именно с вот такими исключительными событиями, которые случаются в обычной жизни редко. Но апостол говорит, будьте мужественны применительно к постоянной повседневной христианской жизни. То есть речь идет о том, что христианская жизнь, она требует определенного упорства. Она требует определенной приверженности. Знаете, вот в другом месте святой апостол Павел сравнивает христианина с атлетом. Он сравнивает христианина с вот таким спортсменом, который напряженно тренируется. Это было так в древнем мире, это так и сейчас. Человек напряженно так пашет, он тренируется, он соблюдает режим дня, он воздерживается от каких-то удовольствий, он очень прилагает огромные усилия для того, чтобы добиться своего там, результата. И это требует напряженных и постоянных усилий. То есть вы не можете стать там чемпионом мира, если вы будете совершать пробежки, когда вам это нравится и интересно, а когда неинтересно и не нравится, на диване лежать. Это требует определенной последовательной работы. Вот и духовная жизнь, она требует, чтобы мы проявляли определенное упорство в ней. То есть мы посещали храм Божий, мы молились, мы читали Слово Божие не под настроение, а постоянно. Вот в комментариях нашей трансляции в ВКонтакте появился вопрос, что вы думаете о предположении, что христианское учение подверглось серьезному влиянию зороастризма? Например, предположение, что учение о всеобщем воскрешении мертвых изначально появилось в зороастризме, а лишь затем в христианстве. Ну, в христианстве, понимаете, можно было бы говорить о том, что соотношение между иудаизмом и зороастризмом, потому что зороастризм, когда появляется христианство, в иудаизме учение о воскресении мертвых уже прочно есть, оно прочно уже присутствует. Мы его видим уже в четком совершенно виде в книге Маккавейской, где говорится о воскресении мертвых и о молитве за усопших, там уже все это есть. То есть учение о воскресении мертвых, оно появляется еще в дохристианскую эпоху, и фарисеи, они уже верят в воскресение мертвых на момент появления Христа, на момент его проповеди. То есть оно не является всеобщим и нормативным для иудейского народа, там есть фарисеи, которые верят в воскресение мертвых, саддукеи, которые не верят, но к моменту появления христианства учение о воскресении мертвых уже совершенно отчетливо есть. Оно уже, то есть оно появляется не с христианством, оно уже есть в дохристианскую эпоху. То есть христианство точно его не заимствует из зороастризма, потому что оно просто наследует, берет учение о воскресении мертвых, уже которое есть в иудаизме, из которого оно выросло. Если говорить о том, заимствовал ли иудаизм учение о воскресении мертвых из зороастризма, вы знаете, я думаю, нет, но это не настолько, как бы, такой вот важный вопрос, потому что благодать Божия присутствует в мире, некоторые важные истины, они могли быть людям приоткрыты за пределами библейского мира, то есть там зороастризм – это религия из всех внебиблейских религий, наиболее близкая к монотеизму. То есть там, ее часто определяю как дуализм, то есть там два божества, доброе и злое, но в конце концов предполагается, что доброе божество одолеет. То есть в конце концов считается, что вот это злое божество, оно оказывается на ступеньку ниже, оно проигрывает. То есть это что-то близкое к монотеизму библейскому, хотя не достигающее его чистоты, конечно. И то, что зороастрийцы могли о чем-то мыслить верно, ну, в этом нет ничего для нас смущающего или необычного. Да, за пределами библейского мира могли быть какие-то проблески истины, которые мы можем с благодарностью признать, у зороастрийцев там есть вера в воскресение мертвых, есть вера в страшный суд, и слава Богу, и хорошо, что раньше возникла, там, эта вера появляется раньше в иудаизме или в зороастризме. Ну, об этом много можно ломать копий. Другое дело, что я просто... Это просто даже и не важно, потому что иногда говорят о том, что какие-то элементы истины были у тех же зороастрийцев, и, следовательно, Библия не оригинальна. Да нет, Библии не важно быть оригинальной, Библии важно быть истинной. И эта истина, она может... Какие-то отблески этой истины, они могут быть за пределами библейского мира, это никак не должно нас смущать. Но вернемся к нашему библейскому тексту. «Будьте мужественны, тверды, будь тверд и весьма мужественен». Это пример, призыв, который появляется неоднократно в Ветхом Завете. И это не призыв к, знаете, к такой... к определенным личным качествам, это призыв к упованию на Бога. То есть твердость и мужество в библейском смысле – это именно твердость и мужество в уповании на Бога. Что это не какая-то... Знаете, вот есть языческое представление о мужестве, когда человек неведом страх. Это какой-нибудь там викинг из исландских саг. И когда читаешь про этого викинга, лишенного страха, то понимаешь, что по нашим современным меркам это просто тяжелый социопат, который, ну, в наше время очень быстро бы сел бы в тюрьму и провел бы там остаток своих дней, потому что такая он героическая личность, не способен жить в обществе. В библейском смысле речь идет не об этого, не о такого рода бесстрашии, речь идет о твердом уповании на Бога. То есть христианин не обладает какой-то, знаете, просто нечувствительностью к чему-то, что его пугает. Наоборот, он уповает на Бога. Его ресурс, так сказать, не в себе, а в Боге. И поэтому апостол говорит, будьте мужественны, тверды, в том смысле, что уповайте на Бога. В Ветхом Завете... «Будь тверд и мужественен» – это призыв к упованию на Бога. «Все у вас да будет с любовью». Вот еще очень интересный, оказывается, момент. У нас твердость и мужество совершенно не ассоциируются с любовью в обычном языке. Такой твердый и мужественный человек – это человек такой суровый и там очень далеко от любви. Но апостол говорит «все у вас да будет с любовью». И признак христианина для всего Нового Завета – это любовь. Христианин – это человек, через которого проявляется любовь Бога к его творению. И греческий язык, он в некотором отношении он богаче современных языков. В русском языке у нас есть одно слово «любовь», ну, точно так же в английском там одно слово «love», которое означает все что угодно. И в греческом есть набор разных терминов. В греческом, например, есть «эрос» – это любовь, которая стремится к обладанию. Это, в частности, любовь между мужчиной и женщиной. Это «сторге» – родительская любовь, любовь родителей к детям или детей к родителям. Это «филия» – это привязанность между друзьями или товарищами, и агапе – это любовь-милосердие, которая больше всего места и занимает, собственно, в Новом Завете, потому что все ранее перечисленные виды любви, они связаны с нашими потребностями. Вот. Эрос – это наша потребность, соответственно, в семье, в браке. Любовь к родителям и детям – это тоже то, что в нас присутствует по природе, это то, что инстинктивное в нас, и зверь любит свое дитя. Филия – это привязанность к людям, которые, может быть, нам полезны, которые являются нашей такой сетью поддержки. А вот агапе – это любовь уникальная в том смысле, что она простирается на людей, которые нам не нужны, которые нам не полезны, которые не нуждаются в нашей группе поддержки, от которых мы ничего не получим. Но вот у Господа есть пример в одной из его притч, он говорит о том, что когда ты зовешь кого-то на пир, то не зови своих богатых соседей, потому что они же тебя тоже позовут, и ты, значит, получишь свое назад. А ты зови больных, нищих, хромых, увечных, потому что они не смогут тебя отплатить, и поэтому ты получишь награду в Царстве Божьем. То есть обычно человеческие отношения, они строятся на признаке, они строятся по принципу такой вот взаимности. И это нельзя сказать, что это плохо. Библия это не порицает, это не что-то в принципе плохое, когда люди строят отношения по принципу «ты мне, я тебе», «я тебе оказывал услугу», «ты мне оказывал услугу». Мы выстроили отношения, в которых мы полезны друг другу. И нет ничего плохого в том, чтобы быть полезными друг другу. Это не является чем-то в принципе-то аморальным. Но это более низкий уровень любви по сравнению с агапе. Вот филия – это ситуация, когда мы выстраиваем себе систему такой поддержки. Вот у меня есть друзья, которым я помогаю. Будет у меня проблема, они мне помогут. И гораздо безопаснее, гораздо теплее, гораздо лучше жить на свете, когда у тебя есть такие друзья. Но это отражает мои потребности. Когда я помогаю друзьям, я вкладываюсь в свое будущее. Я соблюдаю договор, который потом мне же принесет пользу. Агапе – это любовь, которая не принесет мне пользы, не принесет мне взаимности. Очень часто ни в каком смысле. Я вот беседую с людьми, которые в церкви помогают, как, знаете, деликатно говоря, людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. И очень часто это люди, которые попали в эту ситуацию по причине своего трудного поведения. То есть вот человек, который не может устроиться на работу, он не устроился на работу, не может там 3 дня проработать, у него нет семьи, он со всеми рассобачился, и он оказывается в ситуации, когда он, ну, очень сложно ему жить. Очень часто люди оказываются даже на улице по совершенно разным обстоятельствам, разным причинам, но нередко это люди тяжелые в обращении и изначально, и потому что вот они много претерпели в своей жизни. И люди, которые им помогают, люди, которые им служат ради Христа, они сталкиваются с тем, что они получают благодарность, они получают сердечного какого-то ответа, а они получают в ответ какой-то эмоциональной теплоты. Здесь иногда получают, иногда нет. И это, знаете, есть понятие такое выгорание, когда человек работает с людьми, ему это накапливается у него страшная усталость из-за того, что он вроде для них старается, а они не очень на это отзываются тепло. И вот это любовь, без, которая не смотрит на взаимность, это агапа. То есть вот эта ситуация, когда люди служат своим ближним, не ожидая от них ответа, не ожидая благодарности, не ожидая взаимности. Просто они оказывают любовь и милость своим ближним, потому что так действует Бог, потому что это угодно Богу. Вот, и все другие виды любви, они как-то имеют дело с нашими потребностями. Не знаю, что они плохие, нет, конечно. Но они имеют дело с нашими потребностями. А вот любовь, о которой говорит Новый Завет, агапе, это любовь такого рода, которая обращена на других полностью. Которая делает что-то для других ради того, чтобы угодить Богу. Не ради того, чтобы эти другие мне что-то вернули. Вернули в материальном отношении или в эмоциональном, чтобы они там были мне очень благодарны. Нет, агапе – это то, что изливается на других людей, не оглядываясь на их заслуги и достоинства. В этом отношении любовь агапе, она подражает любви самого Христа. как говорит святой апостол Павел, «Ибо мы были некогда несмысленные, непокорные, заблудшие, рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, но по великой своей милости, баню возрождения, обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Господа нашего». То есть апостол говорит, что мы были ужасные люди, мы были люди отвратительные, мы были гнусны, там, ненавидели друг друга и так далее, но Христос нас не бросил в этом состоянии, Он нас возлюбил, Он за нас умер, Он нас искупил, Он привел нас к жизни вечной и блаженной. И вот любовь, которую призывает апостол, она подобна вот этой любви Христа, которая обращена на людей абсолютно недостойных, которые вообще не спрашивают, достойны они или нет. Понятно, что недостойны, но которая, тем не менее, на этих людей простирается. Мы привыкли жить в этом мире и задаваться вопросом, а достойны ли эти другие люди любви? Они вообще хорошие люди там? Они какую они оценку заслуживают? Так устроен этот мир, что в нем отношения строятся, по принципу взаимной полезности. Я тебе могу дать то, а ты мне можешь дать это. Мы можем сотрудничать, потому что у нас есть то, что нужно друг другу. И это, я еще раз скажу, это не обязательно плохо. Там, знаете, нет ничего ужасного в торговле, это не грех. Вы обмениваетесь какими-то благами. Это не грех само по себе. Но любовь, о которой говорит апостол, она носит другой характер. Она просто простирается на всех, не спрашивая об их достоинстве, не спрашивая о том, они этого заслуживают или нет. Любовь не спрашивает, прав ли этот человек, хороший ли он человек, приятно ли с ним. Для любви достаточно, что этот человек создан по образу Божию, достаточно, что Христос за него умер. И вот апостол, он говорит, все у вас да будет с любовью, он имеет в виду вот эту любовь, которая не допытывается, а хороший ли он человек, и не оценивает, достоин ли он любви. Для любви достаточно, что это человек, который создан по образу Божию, это человек, которого Христос искупил, и особенно, если это твой собрат по церкви, это человек, которого Господь призвал. То есть любовь Божия, как и должна быть любовь христиан, которая подражает любви Божией, она носит такой безусловный характер, она не ставит предварительных требований. Вот ты сначала будешь хороший, а потом я подумаю, любить тебя или нет. Нет. Апостол говорит, все у вас да будет с любовью. То есть любые действия христианина должны быть продиктованы любовью к другим. Любовью именно в смысле агапы. Любовь ищет человеку всегда благо. Любовь всегда благожелательна. В чем это проявляется? Это проявляется на самом простом уровне, в мягком, кротком, благожелательном, вежливом обращении. Это может показаться чем-то, не очень высоким. Вежливость, это понятно, что это хорошо, этому учат в школе. И вроде бы в этом нет великой такой добродетели, но на самом деле это первый шаг и необходимый шаг к любви, когда мы научаемся быть вежливыми, когда мы научаемся обращаться с людьми с уважением, мягко, почтительной симпатией. И это можно, и знаете, я вот постоянно... что у меня вызывает такое восхищение, и мне кажется прекрасным примером, это поведение продавцов и вообще обслуживающего персонала. Официанток, людей, которые что-то тебя, продают. И они ведут себя очень вежливо, очень благожелательно, очень приветливо. Они тебя очень рады видеть всегда. они очень дружелюбно с тобой разговаривают. И, ну, тут, конечно, могут сказать, ну, понятно, что дружелюбно себя ведут, потому что им тебе нужно продать товары и услуги. Если они попробуют себя повести недружелюбно, их уволят в тот же час. Но мы видим на их примере, что человек может быть дружелюбен. Ему просто достаточно этого захотеть. На примере просто вот работников сферы обслуживания видно, что человек может просто захотеть быть дружелюбным и стать дружелюбным. Как апостол говорит, будьте дружелюбны ко всем. Вот это можно, это достижимо, это работает. Ну, я вот там сегодня заходил там какую-то булочку купить, в какую-то пекарню, и там стоит, значит, продавщица, узбечка, и со всеми разговаривает чрезвычайно приветливо, как с родными, и чрезвычайно дружелюбно. И понятно, что она стоит за этим прилавком там долго, что это утомительно, что далеко не все покупатели, люди адекватные, с которыми приятно общаться. Но она сохраняет вот это дружелюбие, и она сохраняет эту благожелательность и открытость к людям. Почему? Ну, потому что ей нужно поддерживать хорошие отношения с людьми, иначе она разорится. Но у нас-то должен быть еще более серьезный мотив для этого, потому что мы должны дружелюбно и вежливо, приветливо обращаться с людьми, потому что Господь от нас этого хочет. То есть, получается, абсурдная ситуация, когда люди неизвестно каких религиозных убеждений, вполне вероятно, не христиане, проявляют дружелюбие и симпатию, и искренний интерес, и большую такую приветливость и открытость, потому что им это повелел начальник по работе. Их так проинструктировали. Им так сказали, что у нас вот в нашей торговой сети у нас все работники чрезвычайно приветливы, и нам это очень важно, что вы следите за этим. И они сделались приветливы. А нам Господь говорит, что мы должны быть дружелюбны к людям и приветливы. И нам это очень трудно. На самом деле проблема не в том, что трудно, проблема в том, что нужно просто принять на себя это обязательство, нужно решиться это делать. Даже получается быть дружелюбными и приветливыми у людей, которые работают в магазинах, ну, значит, и у нас получится, как только мы этого захотим. Как только мы этого захотим, мы сможем общаться с людьми с любовью. Другое дело, что вот всегда у нас появляется масса отговорок, и появляется соблазн сказать, а я это не грубый, я прямодушный. Вот я смело говорю правду матку, я уж не хамлю, я вот такой человек, нелицемерный, я прямо, вот если я что-нибудь вижу, так я ж прямо говорю. Но это отговорка, и мы тут занимаемся самообманом, потому что там понятно, если человек попробует быть прямодушным и себя таким образом оправдывать на какой-то светской работе, ну, не примут этих отговорок, уволят его просто. А нам как-то легко себя обманывать. И вот апостол говорит, все у вас да будет с любовью, чтобы мы себя в этом отношении не обманывали. Мы должны поступать с любовью, с мягкостью, с кротостью, с терпением. Даже в ситуации, когда нас кто-то раздражает, кто-то выводит из себя. Ну, посмотрите на тот же пример, посмотрите на тех же там продавцов, на тех же сотрудников, которые занимаются обслуживанием. Наверняка же там есть какие-то люди, которые раздражают. Наверняка там какой-нибудь обязательно найдется человек, который будет вести себя неадекватно. Там какое-то чудовищное количество народа проходит через эту кассу, обязательно попадется кто-нибудь, кто будет себя вести неадекватно. И страшно раздражать. Но нет. Люди не злятся, не бесятся, люди ведут себя очень прилично. И вот это пример для всех нас. Как апостол говорит, все у вас да будет с любовью. так и нам следует проявлять любовь, начиная с вежливости, с кротости, с мягкости, с благожелательности. И далее апостол пишет о конкретных своих соработниках. «Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахаи, и что они послужили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны к таковым, и ко всякому содействующему и трудящемуся». Здесь апостол начинает перечислять каких-то людей, которых мы не знаем, что это за люди, мы можем только догадываться, о них нет подробной информации, но апостол обращает внимание на конкретных людей. То есть не просто вещает некие абстрактные истины, он проявляет пастырскую заботу о конкретных людях, он показывает, что он этих людей помнит, что он их знает, что он о них беспокоится. И есть удивительное отличие между апостольскими посланиями и тем, что можно прочитать в интернете, в том числе в православном. Апостол людей хвалит. У него есть эпизоды, где он каких-то там... По-моему, один у него есть эпизод, где он говорит там: «Александр Медник много сделал мне зла». Но практически все, что он пишет о конкретных других христианах, которых называет по именам, он пишет хорошо, он их хвалит. Он их старается ободрить, и он старается их представить в положительном свете перед другими христианами. Это тоже достаточно важный урок для нас, потому что так часто бывает, что мы разрушаем репутацию друг друга, что мы пишем какие-то нелицеприятные вещи друг о друге, и нам кажется, что это правильно, нам кажется, что мы наводим обоснованную критику, нам кажется, что мы подвязаемся даже за правую веру, что это так и надо делать. Но нет, мы читаем, что вот апостол здесь хвалит людей, о которых он пишет. Когда мы последний раз кого-то хвалили? Вот нам важно помнить, что нам правильно и хорошо хвалить других людей, когда мы находим за что. И вот, говоря о семействе Стефанова, он говорит: «Оно из начаток Ахаи, и что они посвятили себя на служение святым». То есть он отмечает помощь, которую семейство Стефанова оказала церкви. Служение святым, святые в употреблении апостола Павла – это все члены церкви. То есть, собственно, святые – это все христиане, все члены церкви. Потом оттенок этого слова изменился, но для апостола Павла святые – это вообще все члены церкви, и семейство Стефанова замечательно тем, что оно служит церкви. И он говорит: «Будьте и вы почтительны к таковым, и ко всякому содействующему и трудящемуся». То есть люди, которые помогают церкви, они заслужили уважение, к ним надо относиться с почтением. Вот много раз Священное Писание говорит о том, что нам следует относиться с почтением к нашим собратьям-христианам. То есть, опять-таки, проявлять вежливость, терпение, уважение, потому что у нас может возникнуть соблазн, всегда возникает, человека как-то резко обличить, там, как-то, значит, сказать, какой он плохой. Ну, нет, апостол нас призывает к почтению. И дальше он пишет: «Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых». То есть он опять находит возможность похвалить и ободрить вот этих трех людей, Стефана, Фортуната и Ахаика. Мы толком не знаем, кто это такие, но мы знаем, что это соработники Павла. И он считает нужным подчеркнуть, что он им рад, что они молодцы, что они восполнили отсутствие ваше. Он их хвалит и говорит: почитайте таковых. И дальше он пишет: «Приветствуют вас церкви Осийские, приветствуют вас усердно в Господе Акива и Прескива с домашней их церковью». Апостол передает приветы от одних христиан к другим. И это не просто там передавая от меня привет, это поддержание церковного общения. Это показывает, как в ранней церкви люди подчеркивали, что они друг друга признают, и они друг друга любят. И далее он пишет: «Приветствует вас усердно в Господе Акива и Прескила с домашней их церковью», то есть домашняя церковь, люди собирались в частных домах, и поэтому называется домашняя церковь. «Приветствуют вас все братья, приветствуйте друг друга святым целованием. Мое Павлово приветствие собственноручно». Собственноручно, дело в том, что в античную эпоху люди обычно диктовали секретарям. Был специально обученный человек, который мог быстро и четко писать. И письма обычно диктовались секретарям. И вот поэтому, поскольку все письмо было написано почерком вот этого секретаря, апостол потом пишет подпись: «Мое Павло приветствие собственноручно. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема маранафа». Анафема, да будет отлучен, соответственно, человек, который не любит Господа, не является членом церкви. Маранафа, Господь грядет. То есть это провозглашение, которое было очень важным для ранних христиан, что Господь грядет, то, что мы произносим в символе веры: «И паки грядущего со славою, служите, судите живым и мертвым». «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе». Так завершает апостол свое послание. И наше время уже подходит к концу. Я вижу, мне вот еще прислали вопрос, но я его отвечу уже в этом просто письменно. Я не успеваю на него ответить. Должен уже с вами прощаться. До свидания. Всего вам доброго. Оставайтесь на нашей волне.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –